и не ума ему, что ружья и сапоги давно есть в каждом городском магазине, черным порохом воистину еще при царе Алексее из фузий полили, остерегая отечество и престол. А за обман, обмер и обвес полагается Захар Захарычу тюрьма от той самой власти, которую он козырял и которую представлял собой. Дело и впрямь не раз кончалось тем, что исчезал таежный бог. Захар Захарыч в неизвестном направлении лет этак на 10. Но вместо него тут же являлся Иван Иванович. Прозывались-то они по-разному, но молва про них, хоть и тихая, да одинаковая по тайге катилась. Где такие люди побывают, там птицы петь перестают. Но все это в прошлое откатило. Обзавелся таежный человек мотором, дюралевой лодкой. Надо на промысел 2-3 дня, и он на месте, в старой своей потаенной избушке. Семья же в поселке Чуш на берегу Енисея, можно сказать, в центре культурной жизни, где ходят пароходы, самолеты летают, ревет бесплатно радио день и ночь, в клубе каждый вечер кино показывают, вино в магазинах хоть какое. Изба не то лесное горе, слепое под еловой корой. Изба, как у всех добрых людей, с окнами на три стороны, с верандой, с холодильником, с диваном и ковром. Говорят, к концу пятилетки и телевизор в Чуш проведут. Вот бы дожить. Самый бы дорогой телевизор купил. И каждый день кино бесплатно смотрел. Тятя поди-ка в гробу переворачивается. Не зря же он во сне является. Черным перстом грозит, губами синими шевелит, проклинает. Аж в поту холодном проснется старообрядец, оснит себя двуперстным крестом, да и живет во грехах и мирском смраде дальше. Что поделаешь, культура наступает. Не можно дальше дикарями в лесу жить. Пусть хоть дети свет увидают. Катит промысловик по сыму вглубь тайги, орешки пощелкивает, скорлупу за борт плюет. Все переулки и закоулки на реке он знает. В кармане, завязанный в целлофановый мешочек, договор на промысел у него хранится и всякий прочий документ. В лодке припасы, харчи, одежонка на зиму и, прости Господи, прегрешения вольные и невольные, этот, как его, понеси... Лишаки, мудрено называется, транзистор. Дорогущий холера, 90 с лишним. Коня в старое время на эти деньги купить можно было. А что делать? Как ни рыпайся, не устоишь против культуры. Хуже чумы навалилась окаянная. Старовер и всякий другой таежный промысловик идет на сым, как домой. Хозяином идет. Никакой пакости и разбоя он в тайге не учинит. А вот мухота эта, шикалы, как их грохотало именует, пьяницы, барыги, почуяв дармовую наживу, лихо для прут на сым. Все они работают, деньги получают на производстве, да норовят еще и от природы урвать, что возможно, выкусить с мясом кусок. Валят бензопилой кедры, бьют круглый год соболя, увечат зверя и птицу. Вон впереди грохот открылся, торопливый, заполошный. Так промысловик никогда не стреляет. Так разбойник стреляет, ворюга. Осень — бедствие боровой птицы, особенно глухарю. От людей бедствия, от самых разумных существ, как их назвал радиотранзистор. Осенью боровая птица, глухарь в первую голову, вылетает на берега рек собирать мелкую гальку, которой перетирается хвоя, почки и другая лесная пища. Без этого инструмента птицы не перезимовать. На притоках Сыма в глубине тайги и болот камешничок редок. Случалось, в зобу птицы и в пупке золотишко находили вместо гальки. И потому жены охотников никогда не выбросят пупок и зоб без интересу. Непременно его распластнут и посмотрят, чего в нем. Камешник, да еще особый какой-то, глухарю, видать, самый подходящий, белеет на обмысках, косах, осыпях по Сыму. Десятками собираются глухари, таежные отшельники, по берегам. Глухарь здесь крупный, осанистый, как страусы, говорят чушинцы, видавшие страуса на переводных картинках и в кино. Бьют глухаря не только на Тыме и Сыме. По всем большим и малым рекам нашей страны бьют. И вот результат. На Урале и северо-западе России его, считай, уже прикончили. В центре же России, где еще великий наш песнопевец слышал, как за окою плачут глухари, их давным-давно нет. Что уж говорить про север. «Меньше сотни птиц за выезд не берем», — хвастался мне охотник на Нижней Тунгуске. Вполне нормальный охотник-любитель. Вполне нормально хвастался. «Ну, как мы, городские рыбаки, иной раз загибаем безгрешно? Три окуня, лапти и десяток сорок по полкило». Идет лодка, приглушив мотор, нагло идет прямо на мыс, на птиц. Вытянув шеи, стоят бестолковые птицы, глазеют. Хлесть по ним. Из четырех стволов. Раз-другой успеют охотники перезарядить ружья. Стволы дымятся от пальбы. Горячими делаются. Птица не опасается, не улетает. Иной глухарь подпрыгнет на камнях от хлесткой дроби. Иной на сук взлетит, но чаще бегством спасается. Те, что убегают и зажерть, или в кусты валятся. Охотники не преследуют, не подбирают, некогда. На следующем мыске вон еще табун глухарей темнеет. Вот если соболишка обозначится, вурман мотанет. Другой вопрос, затем и побегать можно. Соболя развелось много. Браконьеры распустили слух, соболь белку приел. Баланец нарушился, и вроде бы как дозволение самим себе выдали. Бить соболя в любое время года. Выкунивший, не выкунивший, хлещи. Говорилось уже, что здешние охотники заряжают патроны по старинке на глазок. Пыжи бумажные, маховые, редко войлочные. Сотни рублей просаживает на вине, а копейки экономит на припасе. От плохих зарядов ружья живят. Рон худой. Птица уходит под ранками, в лес и в муках гибнет. Хорошо, если осень выдастся непогожая, стремительная. Декады полторы и убирайся с реки, иначе вмерзнешь в лед. Но и за короткий налет охотники тучами гробят птицу. До того дострелялись осени спана, что озверели. Верес нет, озверели. Ахал Аким, вспоминая прошлогоднюю охоту. Ровно змеевед всех поразил, кости у всех поточил. Из-за ружья, из-за лодки, из-за припасов, из-за харчей могли убить. Вот как разошлись. И добавил совсем уже пораженно. Я сам понимаю, наблюдать за собой начал. Сють сто хватаясь за ружье. Аким запамятовал, что я на войне был. В пекле окопов насмотрелся всего. И знаю, ох, как знаю, что она кровь-то с человеком делает. Оттого и страшусь, когда люди распоясываются в стрельбе, пусть даже по зверю, по птице, и мимоходом, играючи, проливают кровь. Не ведают они, что, перестав бояться крови, не почитая ее, горячую, живую, сами для себя незаметно переступают ту руковую черту, за которой кончается человек. И из дальних, наполненных пещерной жутью времен, выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря. Была уже середина лета, а вокруг Чушинского пруда с прошлого года траурным венком лежало черное перо. Осенью местная за год контора принимала глухарей по 3 рубля за штуку, потом по рублю, потом вовсе перестала принимать. Не было холодильника, стояло тепло и морось, перестали летать самолеты. Птица сопрела на складе, вонь плыла по всему поселку. Товар списали, убытки отнесли на счет стихии, повесили кругленькую сумму на шею государству. А глухарей навозными вилами грузили в кузова машин и возили в местный пруд на свалку. Всю зиму и весну пировали вороны, сороки, собаки, кошки. И как вздымался ветер, сажей летело над поселком чушь, черное перо, поднятое с берегов обсохшего пруда, летало, кружило, засти белый свет, рябя огорелым порохом и мертвым прахом на лике очумелого солнца.